Урок пятый. Придите ко мне. Памятный стих. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Какое чудесное обещание дал нам Иисус. Ведь кто из нас не чувствовал себя обремененным, но не столько работой, хотя и это часто бывает, сколько трудностями и неприятностями, которые преподносит нам сама жизнь. Иисус говорит нам о том, что Он знает, через что мы проходим сейчас, и Он может помочь нам, если мы Ему позволим. Предложив нам понести Его бремя, Иисус говорит: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Иными словами, избавьтесь от иго и бремени, которое несете вы, дайте его мне, и возьмите мое вместо своего, так как мое нести легче. Как мы можем обрести тот покой, о котором говорит Иисус? Ведь мы живем в мире, где, как сказал Господь Адаму после его грехопадения, «в поте лица твоего будешь есть хлеб». Мы познали, что означает трудиться и нести бремя, которое может казаться слишком тяжелым, чтобы выдержать его в одиночку.
Воскресенье, 25 июля. «Я успокою вас». Прочитайте Евангелие от Матфея, 11 главу, с 20 по 28 текст, где Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
Потом Иисус стал укорять города, в которых сотворил многие чудеса свои, за то, что не покаялись они. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Если бы в Тире, в Сидоне увидели те чудеса, что свершились у вас, то давно бы покаялись они, во власенице облачившись и пеплом посыпав головы свои. И говорю вам, Сидону и Тиру будет легче в день суда, чем вам. А ты, Капернаум, думаешь, что до неба превознесу тебя? Нет, до ада ты будешь низвержен. Ибо если в Содоме совершились бы те чудеса, что в тебе свершены, то стоял бы и ныне он. Говорю я вам, земле Содомской будет легче в день суда, чем тебе». Тогда же Иисус произнес: «Благодарю тебя, Отец, Владыка неба и земли, за то, что сокрыл ты все от мудрых и разумных и открыл таким простым, как дети. Да, Отец, ибо так было угодно тебе. Все вверено мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. Также не знает никто Отца, кроме Сына и тех, кому Сын хочет открыть. Придите ко мне все, несущие тяжкое бремя трудов и забот, и я успокою вас».
Каков контекст этого приглашения? Как Иисус успокаивает нас? Чтобы понять данное высказывание Иисуса и избежать заблуждения, нам нужно учитывать контекст, в котором эти слова прозвучали. Вся 11 глава из книги Евангелия от Матфея знаменует собой поворотный момент в Евангелии. В этой главе содержатся самые резкие слова, осуждающие наиболее значимые города Галилеи из всех, что встречаются в этом Евангелии. Иисус не церемонится. Он наступает на больную мозоль. Его обвиняют в том, что он общается с неправедными людьми. Его заявления о прощении грехов воспринимаются религиозными лидерами как богохульство. Более того, Иисус произносит осуждающие слова со властью, сравнивает людей с Содомом, который тогда, как и сегодня, считался местом крайнего нечестия. «Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Напряжение возрастает, и вот на самом пике Иисус меняет тему и предлагает истинный покой. Он заверяет, что может дать его, потому что «все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Способность Иисуса дать покой основывается на его божественности и его единении с Отцом. Прежде чем снять свои бремена, мы должны понять, что не можем нести их в одиночку. Большинство из нас не поймут этого до тех пор, пока не осознают своего истинного положения. Приглашение Иисуса основано на наших подлинных потребностях. Его обращение в Евангелии от Матфея, 11 главе, 28 тексте, начинается с наречия, которое с греческого можно перевести как «идите сюда», то есть призыв или приказ. «Приидите» — это не один из вариантов для выбора, это необходимое условие для обретения покоя. «Приидите» означает то, что нам нужно отдать бразды правления нашей жизнью Иисусу. Сегодня, когда мы можем без труда контролировать многое в нашей жизни с помощью смартфона, прийти к Иисусу — это неестественное действие для нас. Покориться Его воле — самая сложная часть в христианской жизни для многих людей. Мы любим говорить о том, что Бог делает для нас во Христе, и о том, как мы не можем спасти себя и тому подобное. Все это правда. Но в итоге мы все равно должны сделать сознательный выбор — прийти к Иисусу, что означает покориться Ему. Именно в этом проявляется значимость свободы воли в жизни христианина. Какие бремена вы несете? Как вы можете научиться отдавать их Иисусу, чтобы обрести тот покой, который Он предлагает, да еще за такую уплаченную великую цену?
Понедельник, 26 июля. «Возьмите иго мое на себя». Прочитайте Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 и 30 текст.
«Примите на себя иго заповедей моих, и у меня учитесь, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».
Почему Иисус повелевает нам взять Его иго сразу после того, как Он предложил нам отдать Ему наши бремена и обрести настоящий покой? За первым приглашением «Придите» в Евангелии от Матфея 11 главе 28 тексте следует два глагола в повелительной форме «возьмите» и «научитесь». Они сосредотачивают внимание слушателей и читателей на Иисусе. Мы должны взять Его иго и научиться от Него. Близкие отношения между Богом и Отцом и Богом Сыном объясняют метафору иго в этих стихах. Отец и Сын трудятся вместе, сообща, чтобы спасти человечество. Хотя иго — это символ подчинения и покорности, это также метафора, указывающая на совместную цель. Мы берем его иго и принимаем от него задание служить окружающим нас. Мы не несем иго Иисуса сами. Мы просто соединяемся с ним в его труде, потому что его иго — благо, и бремя его легко для нас. Следующее повеление — «научитесь от меня» повторяет эту идею. В греческом языке глагол «научитесь» связан с термином «ученик». Когда мы учимся у Иисуса, мы его настоящие ученики. Послушание и преданность — это качество учеников. Прочитайте Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 и 29 стих.
«Придите ко мне все несущие тяжкое бремя трудов и забот, и я успокою вас. Примите на себя иго заповедей моих, и у меня учитесь, ибо кроток я и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».
Какая разница между обремененными и теми, кто берет его иго? Слово «иго» в иудаизме было обычной метафорой закона. В Деяниях святых апостолов, 15 главе 10 тексте, оно используется, когда речь идет о законе обрезания. В послании к Галатам, 5 главе 1 стихе, свобода, предлагаемая Иисусом, противопоставляется игу рабства, то есть закону как средству спасения. Нести бремя с Иисусом означает быть послушным и преданным, идти по его следам и принимать участие в его миссии. Хотя мы не можем добавить что-либо ко спасению, которое Иисус приобрел для нас на кресте, но мы можем стать его посланниками и поделиться благой вестью с окружающими. Толкование закона Иисусом, как показано в Нагорной проповеди, даже более радикальное, чем фарисейское. Оно требует изменения сердца и наших мотивов, при этом иго Иисуса благо, а бремя легко. Какое чудесное обетование! Покой душам вашим! Каким образом вы испытали такой покой? Чему он подобен? Глядя пристально на Иисуса и на то, что Он предлагает нам, как мы можем начать познавать Его покой?
Вторник, 28 июля. Я кроток и смирен сердцем. Сегодня кротость не ценят, а смирение высмеивают. Социальные сети приучили нас обращать внимание на шумное, яркое и экстравагантное. В действительности же многие стандарты общества противоположны тому, что Бог считает важным и ценным. Познание истины зависит не столько от силы интеллекта, сколько от чистоты намерений и простоты искренней веры. Ангелы Божьи приближаются к тем, кто в смирении сердца ищет божественного руководства. И Святой Дух дан им для того, чтобы открыть неисчерпаемые сокровища истины. Прочитайте Евангелие от Матфея, 5 главу, 5 текст.
«Блаженны и кроткие, вся земля им в наследство».
Первое послание Петра, 3 главу, 4 текст.
«Нет, в глубине сердца ему быть должно, в нетленной прелести тихого и кроткого духа оно. Вот что дорого Богу».
Книгу пророка Исаии, 57 главу, 15 текст.
«Ибо так говорит Высокий, Вознесенный, живущий вечно, чье имя свято. Я живу на высоком и святом месте, а также с теми, чей дух сокрушен и смирен. Я даю жизнь смиренным, оживляю дух сокрушенных».
Какое бы вы дали определение словам «кротость» и «смирение» на основании выше прочитанных стихов? Во втором послании Коринфянам, 10 главе, в первом тексте Павел указывает на кротость и снисхождение Христа. Кротость и смирение не характеризуют излишне мягких, слабовольных, бесхарактерных людей, не умеющих отстаивать свою позицию. Иисус не искал конфликтов и часто избегал их, потому что еще не исполнил свою миссию. Однако, когда в его адрес высказывались претензии, он отвечал твердо и смело, но в то же время вежливо. Оплакивая Иерусалим накануне своего распятия, Иисус не проклинал его жителей, но со слезами на глазах говорил о его ужасном опустошении в будущем. В Новом Завете Иисус часто представлен как второй Моисей. Он возвещает с горы принципы своего царства. Он с помощью чуда насыщает огромную толпу. В книге «Чисел» в 12 главе в 3 тексте Моисей назван кратчайшим человеком из всех людей на земле, что эхом повторяется в Евангелии от Матфея в 11 главе. Свидетели насыщения пищей 5000 человек восклицали от удивления. Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Это ссылка на книгу Второзакония, 18 главу, и на роль Моисея как пророка. Кротость и смирение Иисуса значительно превосходят эти же качества Моисея. Ведь он наш божественный спаситель. Хотя Моисей был готов отдать свою жизнь, чтобы спасти свой народ, его смерть не выполнила бы этой задачи, так как Моисей был сам грешником и нуждался в спасителе, который заплатил бы за его грехи. Мы можем многому научиться у Моисея, изучая историю его жизни. но мы не можем обрести в нем спасение. Нам нужен Спаситель, который может заступаться за нас, причем не только как ходатай, но и как наш Искупитель. Ходатайство нам необходимо. Но только Бог, висящий на кресте, как понесший наши грехи и принявший на себя наказание за наши грехи, может спасти нас от юридических последствий нарушения закона, которые наши грехи справедливо навлекли на нас. Поэтому, каким бы великим примером ни был Иисус для нас, все это было бы напрасно без креста и воскресения.
Среда, 28 июля. «Ибо иго мое благо». Мы уже отметили, что употребление Иисусом слова «иго» в Евангелии от Матфея отражает использование этого термина в иудаизме и что в Новом Завете оно относится к неправильному пониманию предназначения закона. Греческое слово, переведенное как «благо» в Евангелии от Матфея 11 главе 30 тексте, может быть еще переведено как «хорошее, доброе, полезное». Многие люди считают Божий закон деспотичным, трудновыполнимым, а иногда ненужным. Как мы можем помочь им открыть красоту этого закона и пробудить любовь к законодателю? Родители хорошо помнят тот момент, когда их ребенок сделал свой первый шаг. За шатким первым шагом последовал второй робкий шаг, затем третий, а потом в большинстве случаев ребенок спотыкается и падает. У него может появиться синяк, и он может заплакать. Но как только ребенок почувствовал свободу движения, он встает и пытается снова. Идет, падает, встает, идет, падает, встает. Этот цикл повторяется множество раз, прежде чем ребенок сможет ходить уверенно. И все же, даже спотыкаясь и падая, он как бы радостно говорит: «Папа, мама, я умею ходить!» Ходить с Иисусом не всегда легко, но это правильно и для нас всегда благо. Мы можем спотыкаться, мы даже можем упасть, но мы способны встать и продолжать идти с Ним рядом. В послании Галатам 5 главе 1 тексте Павел написал: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Что это означает? Как Иисус сделал нас свободными? В чем разница между игом, которое Христос просит нас нести, и игом рабства, от которого нас предостерегает Павел? Мы можем быть уверены, что Павел, говоря об иге рабства, вовсе не имеет в виду послушание Божьему закону, 10 заповедям. Напротив, именно благодаря послушанию, вере и пониманию того, что мы спасаемся не законом, а праведностью Христа, мы можем обрести истинный покой и свободу. Почему жизнь в послушании Божьему закону гораздо спокойнее, чем жизнь в непослушании?
Четверг, 29 июля. «Бремя мое легко». Иисус в конце своего приглашения в Евангелии от Матфея в 11 главе в 30 тексте использует образ несения бремени. «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Прочитайте книгу «Исход», 18 главу, с 13 по 22 тексты.
Весь следующий день Моисей, сидя на своем судейском месте, разбирал споры между израильтянами, которые толпились около него с утра и до вечера. Насмотревшись на все то, что Моисею приходилось делать для людей, Иофор сказал ему: «Что это ты делаешь? Зачем же ты один сидишь целый день перед собравшимися и в одиночку вершишь суд, обрекая всех этих людей стоять около тебя с утра и до вечера?» Моисей отвечал ему на это: «Народ стекается ко мне, желая узнать волю Божию. Всякий раз, когда возникают у них какие-то споры, они идут ко мне, чтобы рассудил я их и тут же познакомил с Божьими установлениями и указаниями Его». «Ты не вполне правильно действуешь», — сказал ему тесть. Так ты только измучишь и себя, и народ, что подолгу стоит здесь перед тобою, ибо дело это слишком тяжело. Один ты с ним не справишься. Послушай, я дам тебе совет, и пусть Бог пребудет с тобой. Твой долг — представлять всех людей этих перед Богом и говорить с ним о делах их. Тебе надлежит объяснять народу установления и указания Божьи и учить их тому, как им следует вести себя и чем заниматься. Но при этом выбери из всего народа людей способных и богобоязненных, людей правдивых и неподкупных. Назначь их начальниками на каждую тысячу человек, на сотню, на полусотню и на десяток. Вот они-то и смогут быть в любое время судьями для народа. О каждом особенно важном случае пусть сообщают тебе, а все малые дела разбирают сами. Так облегчат они твое бремя, разделят его с тобою».
Моисей был счастлив видеть своего тестя Иофора после того, как Израиль покинул Египет и пересек море. Что означает нести бремя с другим человеком в этом случае? В 18 главе, в 13 тексте книги «Исход» говорится о том, что люди приходили к Моисею на суд и стояли с утра до вечера. Когда тесть Моисея увидел это, он настойчиво просил своего зятя создать такую систему, которая позволила бы ему сосредоточиться только на важных делах, поручив другим заботиться о малых делах. В Писании сказано, что Моисей послушался слов Иофора и изменил подход, что значительно облегчило его жизнь. Когда Иисус сказал, что его бремя легко, он хотел напомнить нам, что мы можем положиться на Него, понесшего наши бремена. Подобно Моисею, нам необходимо осознать, что мы нуждаемся в других, чтобы разделить с ними наши бремена. Описание Павлом Церкви как тело Христова в первом послании Коринфянам в 12 главе — хороший пример того, как может выглядеть распределение бремени. Мы нуждаемся в живом и действенном теле, способном понести любой груз. Чтобы что-то нести, нам нужны руки, ноги, плечи, мышцы и сухожилия. Прочитайте послание к Галатам, 6 главу, 2 текст.
«Разделяйте тяготы друг друга, так вы исполните закон Христов».
Как ношение бремен друг друга помогает нам исполнить закон Христов? Непосредственный контекст этого стиха может помочь нам понять эту истину. Послание к Галатам, в 6 главе, в 1 тексте, Павел учит. «Если брат или сестра впадет в согрешение, мы в духе кротости должны помочь исправиться этому человеку. В этом случае понести бремя другого означает помочь этому человеку увидеть божественную благодать, дабы сбившийся с пути мог восстановиться в своем духовном состоянии. В другом случае это означает помощь друг другу, когда мы или они страдаем от жизненных невзгод. Греческое слово «бремя» может относиться к тяжелому грузу или камню. Это напоминание о том, что мы все несем бремя, и всем нам нужны те, кто разделит его с нами. Разделение бремени — это предписанная Богом церковная деятельность, требующая мягкости и воспитывающая сострадание. Вспомните, когда в последний раз кто-то помогал вам нести бремя, которое доставляло вам страдания. Почему это так много значило для вас? Чье бремя можете теперь понести вы?
Пятница, 30 июля. Для дальнейшего исследования. Если вы считаете ваш труд слишком тяжелым, если вы жалуетесь на трудности и испытания, если вы говорите, что у вас нет сил противостоять искушению, что вы не можете победить свое раздражение и что христианская жизнь очень трудна, будьте уверены, вы не несете иго Христа, вы несете иго другого господина. Постоянное бодрствование, ревностное посвящение, основанное на любви, необходимы, но они только тогда придут естественно, когда душа через веру будет хранима Божьей силой. Мы не можем сделать ничего, абсолютно ничего, чтобы заслужить Божье благоволение. Мы не должны полагаться на себя и свои добрые дела, но когда, чувствуя себя заблуждающимися, греховными существами, приходим ко Христу, мы можем обрести покой в Его любви. Бог примет всякого, кто приходит к Нему, целиком полагаясь на заслуги распятого Спасителя. Любовь изливается в сердце. Это не восторженное состояние, но не приходящее спокойное доверие. Любое бремя становится легким, а иго, налагаемое Христом, является благом. Обязанность становится радостной, а жертва приятной. Путь, прежде казавшийся мрачным, освещается яркими лучами солнца праведности. Вот что значит ходить во свете, подобно как Христос во свете. Вопросы для обсуждения. Первый. Помните ли вы момент в вашей жизни с Иисусом, когда вы, наконец, доверились и покорились Ему? Расскажите об этом моменте в классе и уделите особое внимание причине, по которой вы покорились Ему. Второй. Вдумчиво прочитайте молитву Иисуса в Евангелии от Матфея, 11 главе, с 25 по 27 стих.
«Тогда же Иисус произнес: „Благодарю Тебя, Отец, Владыка неба и земли, за то, что сокрыл все это от мудрых и разумных и открыл таким простым, как дети. Да, Отец, ибо так было угодно Тебе. Все вверено Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. Также не знает никто Отца, кроме Сына и тех, кому Сын хочет открыть“».
Обсудите в своем классе, как мы обретаем познание благодати. Почему Бог утаивает спасительный замысел, сие, от мудрых и разумных и открывает его младенцам? Третий. Как мы на практике можем помочь окружающим, которым тяжело нести свое бремя, прийти к Иисусу и обрести покой? Четвертый. Остановитесь подробно на идее быть кротким и смиренным сердцем. Как это отражается на самооценке человека? Разве мы не должны быть довольны собой, особенно те, кто борется с неуверенностью в себе? Как сам крест и то, что он символизирует, могут помочь нам понять, что Иисус имеет в виду, говоря о кротости и смирении? То есть, глядя на крест, почему мы должны признать, что кротость и смирение — это настоящее отношение к ближним, которое мы должны проявлять?